Уважаемые братья и сестры, сегодня тема бесед о вечном – православные похороны. Поэтому мы направились в православную похоронную службу. Епархиальная православная похоронная служба располагается по адресу Щербакова, 145. Всем известное танково-артиллерийское училище, которое в бытность бывшего министра обороны Сердюкова было расформировано и подлежит уничтожению. Очень печально заходить сейчас на территорию этого училища, но радостно то, что на территории находится храм во имя святого мученика Андрея Стратилата. Стратилат – это полководец. Военный храм на территории бывшего военного училища. Итак, побеседуем сначала с настоятелем храма.
Иерей Дмитрий Киряков, настоятель храма «Воинская слава» во имя мученика Андрея Стратилата.
Батюшка, вот когда заходила на территорию военного училища, бывшего Савопытау, сердце кровью обливалось, все-таки военное училище такое мощное, такое красивое, к сожалению, было закрыто, но, как я поняла, здесь что-то происходит, какая-то жизнь идет, и храм открылся не так давно, да, здесь?
Ну, храм, вот, значит, училище планируется не то, что закрыть, его планируется снести полностью. Все вот эти здания, которые мы сейчас наблюдаем, вот, которые видим, и они все будут снесены. И у меня тоже сердце крови обливается, потому что я сам выпускник этого училища, учился в этом училище. Вот, и очень удивился, когда меня назначили сюда настоятелем и строить храм. Но вот храм сейчас, получается, будет памятником вот этому училищу, памятником выпускникам этого училища. Почему? Потому что он строится на средства выпускников этого училища. То есть буквально приезжают, каждый год проводится выпуск, годовщина какого-то выпуска, и люди их жертвуют, то там 100 рублей, то 1000, и так вот потихоньку, владыка, когда к нам приезжал, он очень удивился, что у нас огромное количество писаных икон, а это вот иконы писанные большие, это заказ какая-нибудь батарея, то есть какое-то вот подразделение выпускников, они заказывают, обращаются к иконописцу, и потом нам дарят. Поэтому, с одной стороны, плохо, что училище закрывается, а с другой стороны, благодаря храму, душа училища обретает вечность, бесконечность, перешагивая через любые материальные вот пороги, потому что, ну, с Богом соединяется, и поэтому вот, это вселяет надежду, что Господь нас не забудет, не оставит. Вот, ну и какой еще следующий интересный момент? Вот недавно ко мне приходил один преподаватель, бывший наш полковник. Вот он рассказал, его дядя в 1642 году здесь, в училище, заканчивал курсы санинструкторов и поехал на войну. Здесь, говорит, вот на территории клуба, где сейчас стоит, был, значит, центр подготовки механиков-водителей танков Т-34, и был, находился госпиталь, где вот лежали солдаты, умирающие уже, которых вот на Свердловска довезли с боев. И они здесь же и похоронены, и многих даже имена неизвестны. А прошлым, значит, весной, 9 мая, 10 мая приезжал генерал Шадрин, герой России. Вот он занимается вот памятью захоронений солдат, которые погибли во время войны, которые умерли от ран. Вот мы с ним воздвигли за училищем там крест, вот осветили, послужили панихиду, и он до сих пор на курсе держит, потому что, как, по его информации, сейчас он находится в Луганске, вот здесь место захоронения воинов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и многие из них имена даже неизвестны. Вот, и мы так удивляемся, что храм построили, а это может быть промысел Божий. Что вот похоронная служба епархии сейчас сюда переехала, может быть, именно здесь сейчас начнется слова произноситься молитвы, панихиды, отпетия, и все равно будут поминаться все те, кто здесь упокоен, и, может быть, Господь решил простить этих людей. Вот, поэтому я считаю, что работа здесь храма, конечно, очень сопряжена с высокой сакральностью и с такой военной сакральностью. Поэтому храм и назвал владыка воинской славы.
То есть здесь, по идее, бы еще создать и мемориал, да, раз прямо здесь находится захоронение?
Ну, да, вот надо еще поработать. Мемориал есть, вот сейчас вот он разрушился, мы будем восстанавливать весной, когда температура будет положительная. Здесь вот стоит мемориал герою значит, Советского Союза, Аганову, лейтенанту, который вот 39 танков подбил. Планируется все-таки места мало в храме, может быть, какой-то вот мы расширяться будем и будем строить музей вообще с ВПТАУ. Вот. Есть такие как бы инициативные люди, которые вот, достают и какое-то там оружие, миномет, какую-то пушечку, которая будет в этом музее стоять, чтобы привлечь людей и к памяти своего училища, и вместе с тем, может быть, воцерковить таким образом их. Потому что выпускников с ВПТАУ где-то 8,5 тысяч, 3,5 тысячи выпускников ЕВАКУ, это тоже артиллерийского командного училища. Вот 12 тысяч, вот, может быть, кто-то из них, если хотя бы десятая часть придет к Богу, будет уже очень хорошо.
Ну, надо сказать, что храм открыт для всех. Вот некоторые люди могут подумать, что на территорию училища как зайти. Угу. Тут все-таки КПП остается. Да. И нужно сказать, наверное, горожанам и гостям города, что вы можете пройти спокойно на территорию.
Да, храм открыт для всех. У нас сейчас в храме работают библейские курсы. Мы в субботу, в воскресенье изучаем Священное Писание, в субботу книги Нового Завета, в воскресенье книги Ветхого Завета. И к нам приходит огромное количество, среди которых даже нет выпускников. Просто вот люди приходят, слушают. И причем вот я в каких вот храмах был, там вот не ведутся, так как вот я спрашиваю, почему, допустим, вот не ходят люди. А здесь люди приходят, местные, которые здесь живут, и некоторые приезжают из центра города, даже из Березовска к нам приезжают. На эти курсы. Вот. Но как, в чем изюминка? То, что не я один читаю эти курсы, а мы приглашаем преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии. У нас Андрей Викторович Разин постоянно по Ветхому Завету, по сектоведению, отец Павел Поздин, и по истории. Ну, и других мы планируем, многих других преподавателей сюда приводить. То есть это и интерес вызывает. То есть люди идут, вот один раз уже и я устаю, а люди приходят, и мы начинаем дальше изучать Слово Божие. И поэтому, конечно, храм открыт для всех абсолютно, вот, не только для воинов бывших или там выпускников, а все люди Химаша, Уктуса, в Торчермета к нам могут приехать и помолиться. Служится божественная литургия у нас, и читается Акафист Николаю Чудотворцу, Серафиму Саровскому. Вот. Ну и сейчас вот эта служба похоронная к нам переехала на цокольный этаж. И я думаю, сейчас прихожан будет больше у нас еще, да и слава Богу.
А сейчас мы, собственно говоря, предмет нашего разговора – православная похоронная служба. Ее руководитель – Иерей Александр Пилосов. Спускаемся в цокольный этаж храма святого мученика Андрея Стратилата.
Уважаемые братья и сестры, мы вышли из храма и отправились в цокольный этаж, в православную похоронную службу, и беседуем с иереем Александром Пилосовым. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, вы уже давно руководите православной похоронной службой, и хотелось бы задать вам вопросы такие, которые могут возникнуть у человека, у которого случилось горе в семье. Мы знаем, и так можно себе представить, даже если у человека это еще не произошло, но он пытается, допустим, себе это представить, что человек, скорее всего, в такой ситуации впадает в ступор. Этим, безусловно, начинают пользоваться похоронные службы. И, как известно, как только узнает о том, что человек скончался, сразу налетает вот такая вот толпа похоронщиков. И я слышала, ну, я хочу, чтобы вы, может быть, подтвердили или опровергли по вашему опыту, как это происходит, что ни в коем случае, ну, человек находится в ступоре, он может даже машинально что-то делать. Нельзя отдавать документы покойного. Это правильно? Вот что нужно, как себя взять в руки и что нужно делать в такой ситуации?
Да. Ну, конечно, во-первых, хочу немножко рассказать об истории своей службы, значит, как она создалась. То есть служба создана в 2005 году по благословению правящего архиерея. Мы занимаемся похоронами православных христиан и неправославных, то есть от начала и до конца. То есть что значит начало до конца? Если что случилось, то есть люди звонят по известному телефону, мы приезжаем, обычно на адресе это происходит, читаем псалтырь, после этого вместе с родственниками вызываем скорую помощь по телефону 03, вот. Потом вызываем полицию по телефону 02, вот это обязательно. По закону нужно делать. После этого вместе с родственниками мы едем в следственный комитет по месту жительства, берем направление и потом уже тело эвакуируем.
Батюшка, вот из того, что вы сказали, я поняла, что первый звонок по телефону 213-36-18. То есть как только видим, что человек скончался, звоним по этому телефону, и вы уже начинаете все необходимые процессуальные действия, конечно, помогать человеку делать, потому что ему тоже сложно.
Конечно, конечно.
И тем самым вы его обезопасите от этих стервятников, вы уже все.
Ну, как, так не буду говорить, что стервятники, но, скажем, есть некоторые такие службы, вот, что пользуются информацией закрытой. То есть мы их не осуждаем, не одобряем. Конечно, в крупных городах, в том числе и в Екатеринбурге, есть такие факты, это не секрет ни для кого. Конечно, если мы приезжаем, то есть мы работаем уже около 10 лет, друг друга знаем, поэтому если мы приезжаем, то, как правило, вопросы все снимаются. Вот эти. Как мы уже все людям помогаем организовывать. То есть мы сами изготовляем гробы, сами кресты делаем, таблички, есть у нас свой транспорт. Договариваемся по отпеванию, по дополнительному транспорту. Также на ночь привозим, читаем псалтырь над телом усопшим, это важно. Также помогаем договориться с кладбищем. Вот всем вот этим мы занимаемся уже довольно-таки давно.
Так, батюшка, значит, первый звонок вам, вы приезжаете, начинаются вот эти вот процессы. Вам приходилось сталкиваться, что человек, вообще просто невменяемый от горя? Что в этом случае делать?
В этом случае, если я это вижу, то я сразу предлагаю почитать псалтырь. Последование над умершим. То есть мы зажигаем свечу и начинаем молиться. И, как правило, люди успокаиваются. То есть это очень важно, потому что душа, она находится возле тела, она скорбит о покинутом теле. Вот. А вот это чтение псалтыря, которое, оно успокаивается, умиротворяются родственники, как правило, успокаиваются. Вот. Успокаиваются, а уже потом начинаем вести разговор о таких более приземленных вещах. О цене, о кладбище, об отпевании, об облачении умершего. Как облачить. То есть, как правило, люди обращаются уже по два, по три раза. То есть, в основном обращаются люди верующие. Но бывают такие, что и совершенно неверующие, и даже не крещенные. И такое тоже бывает. Мы всем помогаем. Вот. И богатые, и бедные, и силовые структуры. То есть, вот так вот это у нас происходит. И сейчас вот так получилось, что переехали мы в этот храм, мученик Андрея Стратилата, по адресу Щербакова, 145, здесь будем обустраиваться. Место интересное, непростое, потому что организация похорон – это дело довольно-таки тонкое. Тут надо очень аккуратно беседовать с людьми, потому что мы, конечно, знаем, что главное здесь душа. Но и о теле тоже надо позаботиться обязательно, потому что мы знаем, что у Бога все живы, у Бога нет ни мертвых, ни живых. Вот. Главное, мы всегда говорим, что надо заказать 40 уст упокоения, заказное упокоение, помолиться, это самое главное. Но и для тела тоже надо подобающим образом тело приготовить и облачить, и подобрать, и отпеть. В храме советую, в каком. Бывает, что людям нужен большой храм, и маленький храм нужен. Вот этим всем мы занимаемся.
А если человек был прихожанином какого-то храма, то как-то можно туда, или это не всегда отпетие бывает?
Нет, отпевание, мы только можем советовать людям, понимаете. Люди обычно спрашивают, где вы нам посоветуете. Все храмы принадлежат Екатеринбургской епархии, то есть все храмы хорошие. Нельзя говорить, что один храм лучше другого. Вот. Но в одном храме более длительное отпевание, в другом немножко сокращено. То есть мы учитываем транспортную доступность, сколько людей будет на похоронах. Или 100 человек будет, или будет 5 человек. Соответственно, храм советуем людям. Но если люди сами являются прихожанами какого-то храма, то тут препятствий никаких нет. То есть мы едем в том храм, где людям удобно. То есть главное здесь люди, кажется, родственники усопшего, умершего. Это самое главное.
Батюшка, а вот как получается, что людей иногда увозят в морг, а иногда везут в храм, и они в храме прям лежат? Это вот что такое, как это?
Значит, тут действует закон для всех един. Закон. Вот, для всех един. Тут надо понимать, что мы являемся гражданами этого города, и мы обязаны подчиняться законам гражданским. По закону, если человек у врача наблюдается, по закону у врача наблюдается, то родственники могут сходить к лечащему врачу и получить медицинское свидетельство о смерти. Это документ строгой отчетности. То есть, если родственники этот документ получили, то возможно не отвозить совсем. Можно оставить дома или везти в храм. Но такое редко бывает. Как правило, следственные органы направляют всех на вскрытие. Вот. Это из опыта. Поэтому из практики именно так. Поэтому мы, соответственно, должны закону подчиниться и перевозим уже на исследование человека, чтобы потом получить медицинское свидетельство. Потом, соответственно, мы получаем свидетельство гербовое в органах ЗАГСа. Потом уже едем на кладбище, которое родственники желают, где погребсти тело, в какое кладбище. В открытое или полузакрытое.
То есть возможно, что если получить справку вот эту у лечащего врача, то не вести на... То есть следственные органы скажут, ну, молодцы, получили, значит, все, оставляйте. Или они могут решить по-своему?
Ну, почему? Если нет следов насильственной смерти на человека, люди видят, что нет следов насильственной смерти, то, как правило, следственные органы идут навстречу. То есть если мы им предъявляем свидетельство медицинское, они все это заносят в компьютерную базу и дают нам разрешение на выдачу тела без вскрытия. То есть тоже все это документально, все заносится, это все очень строго соблюдается. Вот. То есть если мы такой документ предоставляем, то никто настаивать не будет, если нет других каких-то мотивов у следственных органов. Вот. У меня такие были случаи, что предоставляли медицинское свидетельство, но все равно следственные органы направляли на исследование, потому что у них были какие-то другие мотивы. Мы обязаны подчиниться здесь закону.
Угу. Вот. То есть, но вы это все отслеживаете, конечно, потому что были такие дикие случаи, вот и недавно тоже информацию читала, и у моих знакомых было, что привезли не то тело. То есть такие вещи у вас исключены?
Ну, как бы, не было ни разу за 10 лет, я скажу так. Вот, что-то там не буду говорить, но за 10 лет ни разу не было.
Если вы приехали к человеку, то он уже может быть, ну, практически спокоен, что...
Ну, конечно, если люди нас вызвали, не просто так. То есть мы без приглашения не приезжаем. Как бы. Mm-hmm. Есть такие службы, как вы уже упоминали, что это... приезжают без приглашения. У нас такого не бывает. Поэтому люди, как правило, если нам звонят, они уже знают, кто приедет. Уже к нам обращались. Поэтому вот уже стараемся от начала... как мы забираем усопшего, и до проведения поминальной трапезы их сопровождать. То есть и в храм мы с ними едем, на кладбище, и с кладбища. На поминальную трапезу тоже помогаем организовать.
Батюшка, а вот мы беседовали с Нижнетагильской службой похоронной успения, там тоже православные люди работают. И тоже они сказали, что были поначалу какие-то вот, это же криминализованное такое, какие-то трения, но потом они как-то прекратились сами с собой. В общем, все в порядке. Но нижнетагильцы сетуют, что вот и православные тоже говорят, что вот мало у нас развиты православные похоронные службы, надо их расширять. Может быть, какое-то взаимодействие, какие-то совместные симпозиумы, как вот это вот служение вот это производить? Или... как бы вот оно идет все как идет. Обучение, делиться опытом, может быть, как-то.
Конечно,
или...
все это, ну, по милости Божией, все это устраивается. И у нас тоже были всякие случаи. И шланги тормозные нам перерезали. И все это было. То есть через это все прошли бы. По милости Божией устроились. Все живы, здоровы. Тут сложно что-то судить, потому что люди работают давно. Вот, еще и до создания нашей службы люди уже работают десятилетиями. И это уже все, ну, давно люди работают, поэтому, как говорится, кто-то более порядочно, кто-то менее порядочно, но все работают. Вот, а насчет симпозиумов, ну, пока не было такого симпозиума православных похоронных служб, потому что их мало, поэтому...
И... Ну, вот православные-то как раз и сетуют, что человек рождается, его крестят, да, вот церковь его ведет, и он умирает, и на самом ответственном этапе раз, и церкви нет рядом. И что же делать?
Церковь есть рядом, да, просто...
А, да, есть?
Да, просто она не успевает приехать, буквально люди, может, не знают телефон, или не успевают приехать, и у людей уже забрали паспорт.
Да,
вот потом люди уже приходят, уже без паспорта, и приходится немножко сложнее, потому что паспорт ни в коем случае отдавать нельзя никому. Можно как бы поговорить, переговорить, но документ никому нельзя отдавать, в том числе и органам полиции тоже нельзя отдавать такой документ. Он должен быть в руках, этот документ, паспорт.
Угу. Вот поэтому тут... Паспорт умершего, да?
Паспорт умершего. Правильно вы сказали, что тут немножко как есть криминализировано, это есть такой момент.
То есть, получается, вот как раз то, о чем мы говорили, вот этот звонок вам, в первую очередь, он обезопасит людей от дальнейших. Вы говорите, что делать, ну,
конечно,
приезжаете.
Я людям, как бы, либо сам приезжаю, либо они говорят, что мы после перезвоним. Я рассказываю, говорю, возьмите бумажку, ручку, запишите. Ну, тут тайны никакой нет. Вызывается скорая, вызывается полиция, что в форме было обязательно. Вот, чтоб люди... Вот, говорю, а сами зажигайте свечу, читайте псалтырь, и все будет хорошо. Ну, стараюсь так успокоивать, молитесь, все устроится.
Батюшка, скажите, вот эти все наши приметы, все-таки закрыть зеркала темной тканью, вы не советуете, или если видите, что люди закрывают, ну, пускай закрывают, или что-то говорите все-таки, как-то...
Ну, видите, зеркала – это больше как бы приметы идет.
Ну, вот...
То есть...
Вы с этим не пытаетесь никак...
Для чего мы закрываем зеркала? Вот, чтобы нас ничто не отвлекало от молитвы. Вот сейчас у нас, кроме зеркал, есть еще и планшеты, телевизоры. И смартфоны, и телевизоры, mm-hmm. поэтому мы... Зеркала сами закрыли, а смотрим смартфон или планшет. Поэтому, если это вас от молитвы не отвлекает, то можно из них не закрывать. Если это отвлекает от молитвы, но это еще было до того, когда не было у нас ни телевизоров, ни планшетов, закрывали зеркала, чтобы люди, когда молились, не отвлекались. Потому что особенно вот 40 дней, особенно человек нуждается в молитве, особенно душа, человек новоприставленный, и домашняя молитва необходима, чтение псалтыри, это здорово помогает. Что родственники не в горе находятся, в очень большом. Вот это чтение псалтыри, она дома тоже очень важно. Можно и ночью, и днем почитать. Ну и заказные службы, псалтырь неусыпаемый можно заказать в некоторые храмы или монастыри, епархии, чтобы ночью помолиться. Это важно тоже. Всегда мы об этом говорим и людям напоминаем об этом.
Если говорить о ценах, что сейчас, наверное, многих людей волнует, вообще вот самые-самые простые похороны. Вот я смотрю, тут стоят такие деревянные простые гробы. Их еще как-то будут обрабатывать, или вот они вот самые, это самые дешевые и простые? А, то есть у них вот такие чехольчики на гробы, да?
Вот такой вот.
Вот так вот надевается, и он получается такой очень.
Да, да, да. А еще вот. Обивается такой тканью, вот, и получается изделие.
То есть это, батюшка, самый простой и самый дешевый?
Ну, самый дешевый, получается, 3000 стоит.
3000 гроб, 3000, самый дешевый.
Самый дешевый, обитый ткань, да.
Ну вот все-таки вот немощная бабушка похоронила своего дедушку или там наоборот. Вот у него пенсия там это 10 000, 15 000. Ну,
если брать по минимуму, но все необходимое.
Да, все необходимое.
Все необходимое. Ну, можно уложиться в 30 000, вот, но плюс стоимость могилы еще идет сюда.
А могила сейчас сколько стоит, батюшка?
Значит, могила 7 810 на лесном кладбище. То есть пропуск стоит 7 810 рублей. То есть это вот надо планировать. Ну, получается, ну,
вот, допустим, закопать гроб, это все тут
входит.
Все
входит. Полностью. Предпохоронная подготовка, услуги угу. морга, гроб, крест, катафалк. Покрывало, грузчики, отпевание в храме, сбор документов, крест на могилу, табличка, это все входит сюда.
То есть конечно. Даже какой-то крест будет стоять, да?
Нет, ага. Вот будет стоять.
Вот такой деревянный крест.
Конечно, обязательно крест с табличкой будет написано, будет находиться, да.
То есть, значит, это рассчитывать где-то в пределах 40 000, самое дешевое.
Ну, это самое по минимуму, самый, да, минимум. Но в эту сумму можно уложиться, укладываться. Скажем, угу. это идет разговор про открытое кладбище, скажем, кладбище лесное. То есть там в эту сумму можно уложиться.
Так, а бывают закрытые кладбища, на которых можно хоронить?
Нет, кладбище бывает трех категорий. Открытые, это кладбище лесное и окружное. Полузакрытые, это, скажем, Нижнесельское, Широкореченское, Западное, Восточное, Северное, где ранее захоронены родственники, и закрытые. Ну, скажем, Ивановское, Михайловское, там только урновые захоронения возможны. Поэтому, если есть ранее захоронены родственники, то возможно захоронение на полузакрытых кладбищах. Там будет подороже стоить. Могила 9 225 рублей. Стоит пропуск на полузакрытое кладбище.
То есть это если там есть могила родственников и рядом можно как-то похоронить.
Рядом,
да?
Если позволяют санитарные, если позволяют санитарные нормы. Или прошел период минерализации, он составляет 20 лет, то можно по закону хранить гроб на гроб. Угу. Вот, если рядом места нету, конечно, это тоже можно с точки зрения церкви, так вот, гроб на гроб хоронится.
Скажите, батюшка, а если люди хотят кремировать, вы отговариваете или нет?
Ну, конечно, всегда люди, когда приходят, они уже настроены на что-то. То есть я всегда объясняю, что церковь не одобряет кремацию. То есть запрета кремации нету, но церковь не одобряет. Потому что человек земля иси, и в землю отыдиши. Стараемся, людям всегда объясняя. Но если люди уже решение такое приняли, то значит тоже мы вот этим занимаемся.
То есть кремация, это, в принципе, все равно можно вот все по православному обряду делать, ну вот захоранивать урну, ну, получается так.
Позволительно запрета, а церкви нету, то есть, поэтому тоже мы этим тоже занимаемся.
То есть подхоранивают же людей, вот если родственники, это же небольшая урна же, да, и просто закопал рядышком и все с могилой.
Ну, как банка трехлитровая, так выглядит примерно. Но это нежелательно, всегда тяжело делать кремацию, но люди ведь решили, если мы им откажем, они идут другим и сделают так же. Поэтому я им объясняю, в чем здесь, как говорится, грех в чем. Ну, бывает, что люди переубеждают, и такое бывает тоже, конечно, что люди меняют решение свое, бывает такое.
Батюшка, а у нас открытое кладбище одно лесное?
Лесное и окружное, это между Уралмашем и Верхней Пышмой. Вот объездное, как если ехать из Березовского, из Верхней Пышмы, Березовский, окружное кладбище, по окружной дороге, оно тоже открыто, два открытых кладбища.
То есть, а какой из них выбирается, это...
Ну, если люди живут на Уралмаше, то им ближе ездить туда, если живут в центре, им ближе ездить на лесное кладбище. Вот, в принципе, там цены одинаковые на этом кладбище.
Батюшка, скажите, пожалуйста, если... Человек как-то заранее, что ли, хочет с вами договориться.
Есть у нас такой опыт, есть вот, было у нас, это составляется прижизненный договор.
Прижизненный,
вот,
да.
Было 4 договора, уже 3 похоронили христиан, Царство Небесное, Вечный Покой. Один еще действует, совершенно верно, есть такое.
То есть, если, допустим, человек одинокий, он волнуется,
конечно,
да?
Конечно,
а вы как-то что-то отслеживаете, да, что он там
Нет,
с ним происходит?
Родственники должны нам сообщить обязательно.
Но такого не было, что человек совсем один и боится? Вот,
ну, такого не было, всех похоронили. Кто заключил, родственники все равно знают наш телефон, они сообщают. То есть, соответственно, то, что оговорено, мы все это делаем. Уже такие опыты были, как мы похоронили Царство Небесное, Вечный Покой.
Скажите, батюшка, вот какие-то вот такие необычные, чудесные случаи бывали? В вашей практике?
Да нет, как говорится, сама жизнь – это чудо. Вот. Человек, он ведь не знает, когда уйдет, понимаете? Не знает, когда уйдет в жизнь вечную. Конечно, тяжело хранить всегда детей, младенцев тяжело хранить. Вот. Да и вообще всех тяжело хранить. Поэтому что-то, какие-то чудес таких особенно не могу припомнить. Бывает промысел Божий, как и нас, нас сопровождает. Каждой жизни. Поэтому, вот, кажется, Господь все дает, все устраивает. Что каких-то чудес тут так сходу не могу упомянуть, потому что тут горе у людей каких-то таких. Бывает, что люди вот приходят, вот деньги нашлись, то нету денег, приходится. Это как-то уже не моя заслуга, как говорится. Конечно, когда люди приходят, мы идем навстречу, там, и рассрочку делаем, видим, что люди неимущие. Ну, конечно, как-то стараемся и скидки сделать. И посмотреть, и порекомендовать, где лучше на какое кладбище поехать, чтобы... Потому что на самом деле это довольно-таки затратно, да.
Батюшка, а вот, например, вы же были, наверное, на сотнях отпеваний. Говорят, что отличаются люди, которые жили вот в церковленной жизнью, что вот они как будто уснули, и которые как-то... Это действительно так? Или все покойники примерно одинаково?
Конечно, конечно. Вот. Был случай, я так как-то сильно запомнил его. Вот есть у нас приют на Ереванской службе милосердия. И там женщина, ну, отошла к Господу 107 лет.
Это которая государя видела,
знаю. Вот, видимо, да. А я-то ее знал, видел ее живую. Вот она отошла, вот, то есть мы занимались похоронами, то она как спит на самом деле. Вот это я видел, что как спит, такое лицо умиротворенное. Вот это то, что на самом деле это есть такое, да. То есть благодатное лицо умиротворенное. То есть она как спала. И всем, кому мы говорили, что ей 107 лет, никто не верил, вот, что ей 107 лет.
Ну, я из этого делаю вывод, что не так много умиротворенных лиц все-таки.
Ну, я не берусь судить уже, может, кто-то, что умиротворенный он или нет человек. То есть особо не рассматриваю лицо. Но есть такое, да, что вот бабушки, которые, да и дедушки, кто поисповедовались, причастились, мирно отошли, конечно, они выглядят по-другому.
Как усопшие, уснувшие.
Ну, они как да, уснули на самом как деле, уснули. Как снут, мирное лицо, мирно, безболезненно, непостыдно, мирно, как мы читаем в молитве. Так, это есть на самом деле такое, да.
Батюшка, я вот еще слышала, что в гроб иногда бросают землю, и что это вроде как нежелательно. Обычно в гроб льют елей, если
не, ну, что. Конечно, есть такой хороший обычай, что в гроб возливается елей, который остался после таинства соборования. В гроб, бывает, кладут вербу, которая осталась после вербного воскресения дома, стоит благодатно. Бывает такое, что в гроб кладут свечу, которая читается в Великий Четверг на 12 Евангелий. Вот эту свечу обгревшую тоже в гроб кладут. Ну, а землю, когда священник уже завершил чин отпевания, прочитал молитву разрешительную, лицо покрывается саваном и посыпается земля крестообразно со словами Господня, земля, исполнение вселенной, все живущие на ней. Это посыпает либо священник, либо благочестивый мирянин. То есть вот так крестообразно посыпаем. А потом уже крышку закрываем и с Богом на кладбище едем.
А есть какая-то литература или описание вот этого последования, как по погребению, чтобы вот что зачем делать у вас? Может быть, ее можно приобрести или узнать?
Все есть, но пока все в коробках у меня сложено.
Ну, в принципе, человек может поизучать.
Конечно, это целый раздел у нас в отделе сбыта в епархии есть о погребении. Конечно, все это есть. Ну, есть книга «У Бога все живы», особенности погребения, просто ну, сейчас нет у меня здесь, не выложено, может, в связи с переездом немножко так у нас тут.
Батюшка, то есть мы выяснили, что, конечно, безусловно, нежелательна кремация, хотя раз уж так случилось, то случилось. И что еще бы вы категорически не советовали, например, там, может быть, спиртное на поминках или какие-то такие вещи?
Ну, сейчас, видите, значит, люди все грамотные сами, то есть мы всегда людям советуем. Мы спиртное, допустим, если люди к нам обращаются, скажем, мы помогаем организовать поминки, конечно, мы спиртное категорически, у нас в меню нету спиртного, мы всегда говорим, что людям это нежелательно. Люди, как правило, сами решения принимают. То есть, конечно, тут главная молитва, а не спиртное. Главная молитва о душе. Люди принимают сами решения. То есть, в нашем меню спиртного нет, которое мы предлагаем, нету ни в каком виде. Вот. Ну, а самое главное здесь... молиться об усопшем, вот, не растеряться, когда что случилось, то есть принять правильное решение, с кем будут люди работать, и не отдавать документы первым попавшимся людям, которые к вам в квартиру быстро могут приехать после звонка в скорую или в полицию. Такие рекомендации.
Значит, батюшка, в любом случае, если человек вам позвонил, значит, и договорился, ему в любом случае придется, нужно будет приехать вот именно сюда, в службу.
Ну, почему?
Или...
на дом, мы сами выезжаем на дом, приезжаем, можем принять на дому заказ, то есть не все могут сейчас сюда приехать еще. Приезжаем на дом, на дому прямо заказ принимаем с каталогом.
То есть раньше вы находились на территории епархии, сейчас вы переехали в храм мученика Андрея Стрецелата.
Да, совершенно верно.
Он находится на территории бывшего танкового училища. Остановка артиллерийский институт нам подсказывает. Вот, то есть даже приезжать не обязательно, позвоните, и вы уж там все сами решите.
Ну, здесь в будущем планируется, что будет без КПП вход, то есть будет вход более свободный, то есть будет более доступно.
Хотя через КПП в храм можно пройти совершенно спокойно. А скажите, вот на вас лично как-то вот повлияла эта ваша деятельность? Вот вы столько лет работаете, вот что это вот для...
Ну, что-то особенного для священнослужителя тут нету, потому что он священник, он сталкивается с отпеванием в храме ежедневно. Это только помогает. Какие-то знания, что-то где-то людей утешить, что-то особенное. Тут, ну, поначалу, конечно, было страшно, как бы когда ну, дело новое, ну, Господь все устроил. Сейчас, в общем-то, со всеми знаком, как бы, вот, и с руководством кладбища, и как бы с ЗАГСом, и налоговая служба здесь задействована, и другие структуры. Поэтому только дружеские отношения, добрые отзывы. Господь все устроил. Какой-то отпечаток, возможно, со стороны где-то он и есть.
А вот святые покровители службы, это, наверное, Марк Гробокопатель, да?
Совершенно верно. То есть, если мы приезжаем на кладбище, в администрации кладбища, везде, как говорится, иконочка. Преподобный Марк с лопатой. И просят меня сотрудники администрации привезти им икону Марка, обязательно с лопатой. Вот я по возможности всем привез, эту иконочку подарил. Вот, эта иконочка, да.
Ну, это какие-то вот особенные люди, администрация кладбищ, те, кто копают могилы, или это обычные люди? Это обычно, в принципе, не нужно этого бояться, нужно внутренне помнить о смерти, как говорится.
Есть уже обычные люди, в большинстве своем порядочные, ответственные, верующие, в основном все очень уважительно относятся к церкви, к службе православной, поэтому что-то такого плохого. Как вот есть такие байки, такие, что там все вот такие, сякие, я такого не могу сказать. Соответственно, люди, семьи у всех верующие, всегда обращаются к каким-то вопросам, календари им привожу церковные. Это обычные люди, это вот просто у них вот такая профессия, послушание такое, скажем так.
Уважаемые братья и сестры, мы побывали в православной похоронной службе и побеседовали с ее руководителем, иереем Александром Пилосовым. Итак, телефон православной похоронной службы 213-36-18. Это тот первый номер, который мы рекомендуем вам набрать, если в вашу семью пришло горе. Вы услышите.
Православная похоронная служба вас слушает.
Пусть наша жизнь и жизнь наших близких начинается и заканчивается достойно. Храни всех Господь.